Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, друзья, с вами передача «Формула семьи». В эфире 14.00 по Москве. Сегодня вторник, у нас 29 августа, и в студии Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Сегодня мы с точки зрения обывателя жизненного, у которого нет детей и который уже пережил порог школьного и студенческого возраста, с точки зрения психолога, профессионального семейного консультанта и матери троих замечательных детей, посмотрим на животрепещущий вопрос, волнующий мы сейчас, по-моему, всей России. Через пару дней, уже 1 сентября, это пятница будет, да, друзья, унылые первоклашки с огромными глазами поплетутся с огромными букетами на утреннюю линейку. Средняя школа не менее унылая поплетется туда же, понимая, какая каторга их ждет в ближайшие 9 месяцев. Про старшую школу и про студентов я вообще молчу. Им, наверное, будет тяжелее всего, потому что 10-11 класс, особенно 11-й, это вечные репетиторы, подготовки к ЕГЭ. Ближайший год никакой личной жизни, причем под личной жизнью я подразумеваю не столько отношения, сколько вообще время на личные какие-то занятия. В общем, для меня в школу с улыбкой пойти невозможно. Но тема эфира сегодня звучит именно так – в школу с улыбкой. Надеюсь, Татьяна меня переубедит.
Я как-то совсем по-другому, на самом деле, посмотрела на эту тему, потому что, ну, взять хотя бы тот факт, что в этом году 1 сентября – это пятница. Это же небывалое счастье. Я думаю, большинство школьников как раз 1 сентября пойдут с улыбкой, осознавая, что после этого великого дня, когда они всех увидят, со всеми поговорят, занятий не будет, у них сразу наступают выходные.
Слушайте, ну да, это огромный и весомый плюс сразу для всех, и для родителей, которые смогут как-то пережить 1 сентября, и для детей.
Вообще нужно как-то закрепить, чтобы начало учебного года было
начиналось
в пятницу,
да,
сразу. И все будет сразу очень оптимистично.
Одно исключение есть из правил. Это те детки и те взрослые детки, у которых шестидневная учебная неделя.
Ну да, но это совсем старшие классы. Наверное, у них есть другие какие-то вещи. В старших классах, как вы сказали, нет времени на личной жизни. Тем не менее, статистика говорит, что время находится, потому что личная жизнь, как это вот не парадоксально, несмотря на огромную нагрузку по учебе, по репетиторам и разным курсам, некоторые уже начинают ходить, личная жизнь как-то образует место для себя. Вот, может быть, во внеурочной жизни.
Я сегодня могу делиться только воспоминаниями из собственной жизни, потому что у меня нет еще детей школьного возраста, и тем более институтского возраста. Для меня 11 класс – это была каторга, я спала по 3 часа в сутки весь год. У меня было 2 репетитора по 5 занятий в неделю, и единственный свободный день был воскресенье, выходной, и в воскресенье я делала домашнее задание на неделю вперед по предметам школьным. А в процессе учебы я приходила с работы домой, видите, я даже называю это работой,
да-да-да,
с учебы домой, и, ну, например, химия, биология, они были раз в неделю, домашние задания откладывались на воскресенье. Русский был 2 раза в неделю, поэтому приходилось 1 раз где-то в неделю делать домашние задания. А репетиторы, они были ежедневные. Соответственно, будние дни у меня были на домашние задания по репетиторам, выходные дни на домашние задания по школе. Поэтому нет. Сказать, что это счастливые годы моей жизни, я не могу.
Это один всего лишь год, год.
Счастливый у меня был тот месяц и тот день, вернее даже, это было 4 августа 2011 года, когда я принесла аттестат в ВУЗ, положила им на стол и сказала: «Все, я в отпуск». И до сентября я не думала об учебе. Вот это было счастье.
Но ведь диплом-то был, наверное, не особенный, необычный диплом, да, вот эти все вот страдания, жертвы невыносимые в течение года, они были не напрасны. Правда ведь, Эльвира?
Ну, да, но красный аттестат, красный диплом, вот. Это, конечно, замечательно, но замечательно только для самой себя, потому что, как оказалось, в жизни, кстати, может быть, это будет тема нашего обсуждения, а может быть, дорогие родители, вы задумаетесь над этим. Я как выпускник с красным аттестатом и дипломом могу сказать, что Ну, короче, мне это в жизни не пригодилось, кроме как действительно подставки для мышки там или чего-нибудь подобного, но из шуток, из мемов, из интернета, да. Это, я не знаю, это как кубок на стенке для самой себя, что да, я смогла, я сделала, родители мной погордились, все замечательно. В жизни это не пригодилось, пока ни разу. И если вы монструете своего ребенка, давай иди на красный, то, не знаю, может, вы задумаетесь, а надо ли ему знать равно так же на отлично химию с биологией и физику с информатикой и с математикой, я не знаю, он же у вас не... Ну, то есть... Это же не всеядное какое-то в образовании, да, существо. У каждого человека есть своя направленность. Вот. Не знаю.
Да. Но поделилась вот это крик болью, души, да. Крик души Эльвиры. Мне интересно будет посмотреть, как она будет, как мама, рекомендовать своему ребенку. Да, ничего, трояк, это нормально, даже не обращай внимания. Я думаю, что закалка. Человек, который учился только на пятерке, она просто ждет в состоянии, когда она может раскрыться в родительстве. Тогда мы посмотрим.
Ну да, я боюсь стать родителем, который будет требовать от ребенка приносить домой оценки не ниже пятерки. Это будет ужасно. Вот, поэтому я мысленно готовлю себя к детям, которые будут как мой муж. Вот, это будет весело.
Спокойные, да, которые...
Я бы сказала наоборот. То есть если его старшего брата спокойно бабушка принимала к себе в гости, то по поводу него она говорила... его матери, то есть ну, моей свекрови. Надя, я тебя очень прошу, только Толю не оставляй мне, пожалуйста. Вот Максима оставляй, а Толю куда хочешь, в детский садик, куда только не со мной, я с ним не смогу.
Ну вот, вот это такой просто большой потенциал у человека, что бабушка не может управить им. Это давайте смотреть с положительной стороны.
Татьяна, у вас трое детей, если я не ошибаюсь, трое дочерей.
Да.
Как вы пережили все эти первые сентября и переживаете до сих пор. А давайте посчитаем, сколько у вас было.
Ой, я даже не знаю, это было очень-очень долго.
Вот. То есть у вас одна закончилась, вторая закончила учиться, да, закончилась одна такая эпопея, вторая началась со средней дочкой. Средняя сейчас где-то в старших классах.
2007 года у меня, 2006 года пошла первая дочка в школу, вот, и до сих пор она сейчас закончила, а вторая, третья, как бы они еще в процессе.
В общем, ваш стаж это 11 лет первых сентября.
Еще плюс 5, да.
Еще плюс 5?
Будет, да.
Это как? Студент.
Или... Ну, потому что младшая сейчас только в 5 класс, да, еще плюс 5 раз она пойдет в школу.
Ну, в общем, вся жизнь у вас. Вся жизнь – это 1 сентября.
Да, на самом деле я к этому достаточно хорошо подхожу. Потому что, может быть, у меня хорошие воспоминания о школе. Я никогда не воспринимала школу как то место, где я учусь. Как бы это было вообще не главное.
Да что вы там делали тогда, если
вы там не учились? Для меня всегда это было общение с людьми, которые там были. Это были всегда друзья, у нас очень хороший класс был. Вот, и мы дружили. И было много всяких мероприятий. Поэтому я шла в школу для того, чтобы встретиться с друзьями. Поэтому 1 сентября всегда был хорошим. Ну, а такие мелкие там неприятности в виде домашних заданий, да, они как бы вот... Ну, это было просто какие-то помехи на фоне отношений там всяких, знакомств и так далее. То есть вот есть такая песня на детском радио «Зачем ты ходишь в школу?» Я была из тех друзей, которые вот в основном на друзьях были сфокусированы. Вот, но вместе с тем я знаю, что люди по-разному относятся, да, и я хотела бы просто вот для родителей сказать, что, во-первых, тревожные родители, которые тревожатся по поводу похода в школу, они передают эту тревогу детям. То есть очень во многом переживание детей зависит от вашего настроя. Если вы к этому относитесь спокойно, принимаете это как данность, да, если вы находите какие-то положительные черты, скорее всего, ваши дети будут также спокойно это воспринимать. Кто-то, я знаю, у меня три девочки, воспринимают 1 сентября как повод закупиться новой одеждой. Вот такой конечно, нестандартный вариант, да, конечно. Вот я не думала так, потому что у меня форма была, тут как бы вариации были только... Такое у тебя нашивка на воротничок или чуть другое, как бы очень маленькое. Вот, а теперь покупаются какие-то туфли, рубашки последних фасонов, у кого нету формы, да. То есть вот какой-то новый акцент к этому прибавился. И 1 сентября дети приходят нарядные, как правило, да, вот хотят немножко выпендриться. Вот, то есть вот Зачем ходят в школу люди? Вот, наряды показать, да, тоже в том числе.
А я напоминаю, что у нас идет видеотрансляция в социальных сетях, на сайте на нашем. Вы можете нам звонить, писать. Друзья, поделитесь историями, как вы ходили в школу, или, может быть, ваши дети ходят в школу, с какими чувствами, радости или грусти, или, может быть, вы сейчас ностальгии вспоминаете и хотели бы вернуться в школьные года. Так напишите нам teos.fm для ваших сообщений, 8 800 333 1706, это номер нашего прямого эфира, и WhatsApp и Viber +7 977 850 09 96. Есть у нас одно непрочитанное сообщение в WhatsApp, слово «спасибо». Ну, что могу сказать? Пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Пожалуйста, не знаю, за что спасибо. И у нас есть несколько сообщений в видеотрансляции. Так, с нами очень много слушателей поздоровалось. Давайте помашем в камеру, да. Татьяна. Всем привет, да, мы
добрый
с вами.
День.
Добрались до ваших комментариев. Так, Ольга пишет, дожили. Я училась в школе с 67 по 77 годы. Ого. И 1 сентября действительно был праздник. Новые знания, вперед к взрослой самостоятельной жизни. Классы набирались только по возрасту, а в учебе 1-6. Я вот не понимаю, это с 1 по 6 класс или от 1 до 6 вариантов заданий, от слабых до сильных? Наверное,
да,
это от
6 вариантов.
6 вариантов, да. Дальше она пишет: детям нужны знания в голове, а не оценки в дневнике. У меня тоже 3 детей выросли, и сейчас 2 внука в начальной школе. Все 10 лет я училась на 4-5 с примерным поведением, сразу поступила в ВУЗ. Программа была общая и соответствовала программе школы.
Ну да, ну я рада такому позитивному. Просто сейчас очень много критического отношения.
50 лет прошло просто.
Да,
с 67-го года прошло 50 лет.
Я и думаю, школа что... немножко другой стала, да?
Да.
Но при этом я не могу сказать, что она тотально стала прям вот хуже. Да? Тотально. Дети глупее. Знаешь, как иногда слышишь комментарии. Дети глупые, учителя неподготовленные. Ну нет. Бывают очень хорошие школы, бывают талантливые учителя. Но бывают, как всегда, наверное, неудачные варианты. Вот. Я больше хотела, наверное, сказать, как сделать так, чтобы вот, не было чрезмерного стресса, не было чрезмерного напряжения по поводу того, что начинается школьный год.
Узнаем после заставки.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Так, у нас, прежде чем мы продолжим, у нас есть еще одно сообщение от Владимира. При одной только мысли о школе моя улыбка мгновенно исчезала, а мерещились ужасы. Так что в школу с улыбкой, так звучит тема нашего эфира сегодня, это явно не про Владимира.
Да, Владимир, очень жаль, что такое травматическое было событие, прям с ужасом в школу.
Ольга еще нам написала: мама и учитель — это главные люди, кого надо слушаться и брать пример.
Да, все правильно. Так и нужно, особенно если хороший учитель попадается. От учителя очень много зависит. И вот, я думаю, опыт Владимира отчасти такой, потому что не было либо заинтересованного учителя, который бы обращал на него внимание, ну, либо просто вот он как-то в другом измерении жил тоже.
Татьяна, я чуть-чуть хочу отойти от темы, но спросить. Вот я знаю, что вы тоже педагог. Вы преподаете, конечно, уже не в школе, а в ВУЗе, но, тем не менее, вы педагог. Почему так часто на детей в школах срываются учителя и ведут с ними... я просто вспоминаю, вот у каждого человека есть такой учитель, и даже не один, которому ты просто не то что не хотел, ты боялся, ты не мог приходить к нему нормально на урок, и вследствие этого ты не знал предмет его. И у меня такая была учительница по алгебре и геометрии. Когда я начала ходить к ней на индивидуальные занятия, потому что, я должна была закончить на 5, так мне бы сказали
безусловно,
родители.
Даже
да.
Никто не спорит.
А она вроде бы как бы смягчалась так на индивидуальных занятиях. Так, смотри, вот это вот так, вот так. Когда ты приходишь к ней на урок? Встали все! Почему ты стоишь так у доски? Смотри, ты что не видишь здесь? Объясните просто, почему так учителя себя ведут?
Я, наверное, более в оправдательном тоне, да, так как я учительница. Взгляд изнутри, то, что просто учителя не выдерживают вызовов, большей части дисциплинарных. Потому что, когда мы говорим про среднюю школу, вот 5, 6, 7 класс, очень сложно держать дисциплину. Дети входят в подростковый возраст, они начинают у них искрить везде. Мы говорили уже о том, что это сложный возраст. Они начинают пытаться отстаивать свои границы. И, безусловно, нагрузка, которая лежит на учителя в средней школе сейчас, она превышает вообще нормально допустимые нормы воздействия. Это молоко надо давать.
Почему у кого-то любовью получается заслужить доверие подростков, а кто-то считает, что наорать — это самый простой способ, так я и буду действовать? Разве призвание педагога не искать вот этот путь любви?
Конечно, искать, просто они еще не нашли.
Да уже 20 лет ищут, все никак
вот
не получается.
Бывает, что начали за здравие, а кончили за упокой. Да? Когда-то было терпение, когда-то были силы, когда-то была возможность работать с детьми. А со временем часто бывает, ну, как вы знаете, профессиональная деформация учителя, да, когда это повышенная авторитарность, когда человек учит всех вокруг, даже в песочницу с внуком идет и всем раздает задания, кто что должен делать. Ну и в том числе некоторое такое высокомерное отношение ко всем остальным, потому что позиция учителя, во всяком случае в нашей советской системе, она подразумевала, что я знаю, а вы все не знаете, соответственно, вы немножко хуже люди, чем я, да, и поэтому эта позиция выше. И отсюда вот тогда иногда люди уходили, падали вот в такую ситуацию грубости, да. На нас тоже одна учительница кричала, что мы толстые зажравшиеся морды и так далее.
Ну, вот
но все
чем?
Было, да. Но это срывы, да, это ненормальное состояние. И, безусловно, идеально. И так же, как вы сказали, что у всех есть такие учителя, которым не хотелось идти, наверное, почти каждый скажет, что вот в этом педагогическом коллективе был кто-то, кто был реально любящим, кто что-то вкладывал. Редко бывает, что вообще мрак и ужас, да. Что был кто-то учитель физкультуры, тренер, который там мне помог в жизни, или учитель литературы, у кого как. Но вот у нас из всей школы, наверное, ну, можно такое слово, стервозных было две учительницы.
Вы сейчас про...
Про свою, да, я
то
говорю.
То есть, когда вы учились.
Да, когда
потому
я
что
училась.
У вас еще три раза можно пересмотреть состав учителей.
А вот когда я смотрю, допустим, всего, наверное, ну, человек 20 было учителей. Ну, то есть двое из 20 – это где-то 10%, да. Ну и также вот я смотрю по своим детям. Попадается 1-2 учителя, которые слабые или ну, с характером сложности какой-то. Но основная масса все-таки, мне кажется, соответствует своему педагогическому призванию.
У нас есть еще несколько сообщений от слушателей. А нет, одно сообщение по теме. Виталий пишет, дважды пришлось оканчивать с 1 по 7 класс. Сейчас подрастает очередной 1 класс. Ну, это про детей, конечно, речь. Не с ужасом, конечно, но с тревогой ждем. Ну, давайте тогда вернемся к теме эфира. Итак, как же пойти в школу в этот день с улыбкой, перебороть стресс, как-то себя успокоить? Может быть, вы дадите, Татьяна, советы не только для родителей первоклашек и первоклашек, но, может быть, и для студентов,
ну,
и
да.
Для родителей студентов, потому что тут совершенно другая еще вещь, да, ты как бы отпускаешь из своего гнездышка в какое-то там большое учебное заведение.
Да, неизвестную, да. Неизвестность.
У вас второй курс будет, да?
Да, да, у дочки второй курс. Вторая дочка у меня идет в 10 класс, то есть в старшую школу переходит, вот, а младшая дочка у меня идет в 5 класс, то есть в среднюю школу переходит. То есть у нас тоже
весь комплект у вас, короче.
Полный комплект, да. Первоклашки только нету, да. Ну, что, я бы начала с таких вещей, которые большей части физические, которые легко управлять, как бы те вещи, которые легко отрегулировать. Вот сейчас исследования показывают, что наше и настроение, и то, как мы думаем, способность говорить, очень сильно зависит от того, как мы спим. Просто. Вот если мы высыпаемся, если мы спим крепко, нас не будет перфораторов в соседней квартире или что-то такое, то, как правило, мы в хорошем настроении, мы все вещи воспринимаем спокойно, адекватно и справляемся с ними. Если есть хроническое недосыпание или сбивка сна, или всякие нарушения сна, то мы в плохом настроении, нам все кажется плохо. Вот психологи рекомендуют перед 1 сентября немножечко уже подработать ритм вставания так, как ребенок будет идти в школу.
У вас 4 дня. Три даже. Три.
Я думаю,
сегодня,
что
завтра, послезавтра.
Кто-то уже сделал, да, но потом не забудьте. 1 сентября – это пятница, да? То есть если вы не справились, еще есть выходные. То есть начать вставать где-то в 7, ну, кому во сколько нужно выходить, да, перестроиться на этот ритм. Когда наш организм уже в этот ритм вошел, нам легче и думается, и воспринимается, и как-то жизнь вообще кажется лучше, если мы выспаны. Вроде как бы мелочь, но все больше и больше сейчас акцентируют психологи такой, ну, акцент на сне. Надо смотреть, сколько у вас ребенок сидит в интернете. То есть часто это не просто кто-то шатается неизвестно где, да, подростки в основном. Просто дети не ложатся спать вовремя, часов 10, а они до 12 смотрят ролики, там сидят ВКонтакте. Ну и это тоже, это, если даже они находятся в кровати при этом, это не сон.
Вообще, по исследованиям ученых и психологов, доказали уже, если я не ошибаюсь, то доказали уже, что свет от смартфона в темноте, когда ты лежишь в кровати, он нарушает определенные циклы в организме, связанные со сном, и от этого появляется бессонница. То есть, иными словами, яркий свет в темноте организм воспринимает как восход. И значит, пора просыпаться. Или как просто дневной свет. То есть, почему, например, мы по вечерам в квартирах включаем свет? Потому что мы так продлеваем свой
световой день.
Да, световой день, и ложимся спать поздно вечером, поэтому свет выключаем. Вот со смартфонами такая интересная штука, что если вы пялитесь в экран перед тем, как лечь спать, ваш организм не понимает, что вы готовитесь ко сну.
Поэтому лучше книжка, история родителей, не упускайте шанс рассказывать про свою жизнь, про какие-то, даже не только маленьким, но до тех пор, пока они вас не выставили за дверь приблизительно лет в 10-11, пока есть возможность влияния, это очень хорошее время отхода ко сну. Это первое, такое базовое вообще, вот как бы не требует никакой психологической подготовки, ничего, выставите режим, когда ложится спать, когда встает. Вот. Еще что? Должна быть какая-то организация жизни. То есть вот сейчас все записываются на дополнительные занятия, определяют расписание. Сейчас прекрасная возможность составить календарь. Советуют составить календарь для всей семьи. Ну, то есть, чтобы вот куда-то придя, человек мог понять, что, например, мамы здесь нету, она работает, да, а у брата здесь тренировка. Это дает определенную безопасность. Человек знает, что будет. У него как бы спланированы вещи. То есть для детей всегда такие вещи, какие-то рамки, которые они знают. Это ощущение, что все нормально, все под контролем, да, не будет никаких непредвиденных ситуаций. И, в общем, все находится в безопасности. То есть для ребенка хорошо, когда он знает, что завтра у него будет одно, а потом другое. Безусловно, вы выучите это какой-то вот там в конце сентября наизусть, но хорошо иметь перед глазами вот такой вот органайзер. Более того, я сейчас вижу, что существует много креативных идей, как вот в семье, особенно с несколькими детьми, вот третий человек идет в первый класс, да, как вот это все делать. Я знаю, что продаются грифельные доски, на которых можно писать, да, там вот. Иногда для каждого ребенка делают свой календарь, внизу грифельную доску, где он может записать, что взять на завтра. Это тема для многих родителей больная, когда утром ребенок встает и говорит: «А мне сегодня нужно бусинки для бисероплетения». И ты думаешь: ну, конечно, вот сейчас вот я в 6 утра побежал за бусинками. Вот. Если с вечера приучить ребенка писать вот эти вещи, да, ну или даже заранее, когда их задали, например, на прошлой неделе на уроке труда, это снимет очень много вот таких моментов, да, и все.
Есть еще другой вариант. Поехать 31 августа в Ашан, закупить сразу все скопом и сразу, потратить уйму денег, уйму времени на то, чтобы простоять в очереди в этой огромной, но зато потом какой-то промежуток времени быть спокойным, что у вас дома найдется все. От кусочка ткани до, я не знаю, образцов, не знаю, набора по выжиганию по дереву, что угодно.
Да, но это, наверное, Ашан проплатил такое объявление, я так понимаю, потому что все купить, поверьте, невозможно. На уроках труда наши креативные методисты такого напридумали, что даже в голову не придет, что именно это нужно принести. Поэтому, конечно, ну, базовые вещи, там, пластилин, краски, все такое, безусловно, закупаются. А вот какие-то специфичные бумаги для оригами, зеленые, в мелкий красный цветочек, ну, просто не проинтуичишь, что именно вот она потребуется там какого-то ноября на урок труда. Ну, то есть можно посмотреть очень много интересных идей для организации жизни. Там, свое полотенце, свои ботинки для каждого ребенка, место, куда кладется форма физкультурная. Но это помогает, опять же, ребенку чувствовать, что все под контролем, все убрано, все как бы вот, все под контролем. Родители контролируют ситуацию, все хорошо.
Ты встаешь, и ты, в принципе, не глядя, понимаешь, что вот у тебя там под левой рукой одно лежит, под правой другой рукой лежит, и ты можешь все быстро собрать,
да,
и пойти в школу.
Безусловно.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Сегодня передача «Формула семьи» говорит о теме, на тему, вернее, как пойти в школу с улыбкой. Я даже задумалась о школе, читаю сообщение параллельно и забыла, да, нашу тему. В школу с улыбкой, реально или нереально, ждем ваших историй, ответов. Я считаю, что нереально, Татьяна доказывает мне, что реально, и говорит, что можно подготовиться, потому что обычно для родителей, для детей 3 летних месяца каникул — это хорошо, а потом начинается какой-то хаос в конце августа.
Напряг,
не знаешь, да, что, как. Итак, сообщение. Виталий очень интересную мысль высказал. А вам не кажется, что школа — это уже пережиток прошлого? С сегодняшними технологиями можно организовать процесс обучения без посещения школы. Можно взять самых лучших педагогов и удаленно преподавать для любого часового пояса. Но что-то подобное мы можем видеть на семейном или домашнем обучении, да. Ну, Татьяна в этом разбирается лучше.
Да, безусловно, сейчас технологии, все к этому идет, что школу не обязательно будет посещать, но пока еще, во всяком случае, в нашей стране, это исключение скорее, чем правило, дистанционное обучение. Кто-то в основном, конечно, либо по соображениям религиозным оставляет детей дома, либо по соображениям здоровья, когда ребенок не может посещать школу, он учится таким образом. Хотя, безусловно, сейчас все больше и больше набирают рейтинги онлайн-формы, и найти преподавателя, говорящего на языке, том, который вы учите, и через Skype, допустим, с ним уроки проводить сейчас, ну, становится совершенно достижимым средством. Проблема, которая у нас здесь существует, это документы об образовании. Даже если вы находитесь на домашнем обучении, да, и вам все равно нужно все еще приходить в школу для сдачи аттестации, и все еще школа вам выдает документ образования. И вы сдаете не то, что вы прошли, например, в этом году вы решили изучать кенгуру с ребенком, ему было интересно, вы съездили в Австралию, попрыгали вместе с ним, покормили его с ладошки, вы не сдаете то, что ребенок узнал, хотя идеально это было бы так, а вы сдаете то, что ему требовалось по географии в этом году, или там по природоведению, если это начальная школа. И пока вот эта связка будет существовать, ну, так или иначе мы будем привязаны к школе. Если в ближайшее время будут какие-то другие формы, например, появится независимое агентство, где можно будет сдавать экзамены за какой-то класс, экзамены будут представлены не только обязательными предметами, но и предметами по выбору, и это все как-то будет набираться для того, чтобы выдать диплом, то тогда, я думаю, многие родители, особенно образованные родители, заинтересованные в обучении детей, не работающие 8-часовой рабочий день, они выберут такую форму обучения. Но пока об этом, как о массовом явлении, очень сложно говорить. Надо подождать лет 10, наверное.
Вот по поводу ответственных родителей есть сообщение от Ольги. Отношение к учебе в первую очередь зависит от родителей, от семьи. Если родители рожают детей для получения материнского капитала и пособий, естественно, такие родители считают, что государство им должно. И, следовательно, учителя должны их детям дать знания. А дети идут в школу получать и впитывать знания. И к школе формируется потребительское отношение. У меня есть интересная история, вот как олицетворение, наверное, этого комментария. Девушка, ну, она была достаточно молодая, она пришла в школу, у нее ребенок был, читающий мальчик. И она приходит на родительское собрание, и на родительском собрании хвалят только ее сына за то, что он читает. И после родительского собрания ее несколько таких 40-летних, таких уже упитанных дам прижали к стенке практически с вопросом: «Как ты, внимание, заставила своего ребенка читать?» Она говорит: «Я не заставляла. Мы просто вместе читаем. Он видит, что читает бабушка, читает папа, читает мама. Он берет книжку с полки и читает». «Да как так-то? Не может быть. Компьютерные игры гораздо интересней книг. Ты что, ему не запрещаешь сидеть за компьютером?» «Нет, не запрещаю. Больше того, у него есть свой». «Как свой компьютер есть? И что, он не сидит там целыми сутками?» «Нет, не сидит». «Ну ладно, а что читает-то он? Какого-нибудь Гарри Поттера?» «Нет, Льва Косиля». «Кого-кого?» И как бы на этом моменте ты, в принципе, понимаешь, да, что... Школа, она может дать многое, но если в семье не заложены какие-то моменты, смысл требовать это от школы?
Ну, всегда
Лев
есть...
Лев Косиль — это писатель детский, если
да,
что.
Да, есть спектр и культур, которые представлены в классе, да, есть люди, у которых родители профессоры или доктора наук, да, и тут же у тебя ребенок в общей школе, где у него папа, они приехали из Узбекистана, и мама с папой работают, где придется, и они учатся вместе, и, безусловно, у них будет разный уровень подготовки к школе. Хотя я должна сказать, ну, как бы вот потребительское отношение к школе немножко как бы режет мой слух. Некоторые родители просто возлагают слишком много чаяния от школы. Они считают, что школа может дать знания, воспитать культуру и как бы сделать. Вот я бы так сказала.
А родители — это такой мешок с деньгами, который все это финансирует.
Да. Но большей части этот взгляд присущ тем родителям, которые просто из сил выбиваются, чтобы прокормиться. Ну вот редко, когда люди, ну, как бы даже закончили какой-то вуз, работают, они так относятся к школе. Но если они загружены, например, вот по опыту обучения моих дочек, я могу сказать, что были некоторые семьи, где мама одна воспитывает ребенка, она и жнец, дуде и грец. Вот. Ну, возможности ее участия в классной жизни, создание сценариев для новогодних елок, пошив костюмах с перьями и так далее, для того, чтобы ребенок был, выглядел там, как Лебединое озеро, был, не знаю, стоящим у воды лебедем, но очень маленький, потому что мама работает 10 часов в сутки, ну и она единственная, что может периодически приходить, как бы какие-то деньги давать, чтобы другие что-то сделали. То есть большей части это не из-за того, что люди прям злые какие-то, а просто они большей части, ну, они заняты. У них есть работа, из которой они не могут вырваться. И наоборот, те мамы, которые сидят, воспитывают ребенка и не работают, как правило, очень активно участвуют и ходят на выставки, и в классных мероприятиях. И у них есть больше возможностей. Но где-то это выбор, с одной стороны, женщины, а где-то это обстоятельства, которые она, ну, не может по-другому преодолеть. Ну и папа-одиночки то же самое, как бы здесь абсолютно симметричная
явление
ситуация.
Более редкое, но
да, но здесь ничего не меняется в этой картинке.
У нас Виталий продолжает сообщение по поводу обучения дома, да, или онлайн из соображений безопасности. Школы становятся рассадниками болезни, а также зонами распространения... Вы поняли, чего?
Да.
Наркотических и психотропных веществ. Но я думаю, что подростки у подъезда не менее такая шайка-лейка, которая распространяет наркотики, поэтому...
Все-таки, наверное, у нас еще не так, как в других странах, да, это явление.
А если московские школы, то это совсем, мне кажется, иначе, потому что контроль жесткий более.
Знаете, Это, конечно, очень отдельная тема для обсуждения. Безусловно, болезни распространяются больше, потому что скученность людей в одном здании. Но тогда давайте в метро не ездить. Потому что, представляете, вы сколько
жить
людей
страшно, жить страшно
встретите,
просто.
И они могут кто-то на вас чихнуть. Мне кажется, так же, как с болезнями, да, ответ-то не в том, чтобы изолировать человека в карантине, а в ответ в том, чтобы ему укрепить иммунитет. Вот так же и со всеми другими негативными явлениями. По большому счету, мы не хотим вырастить из ребенка такое растение, которое бы нуждалось в парнике специализированном, каждодневном удобрении и еще лампе розового цвета, которая бы точно светила нужное количество времени. Мы хотим, чтобы это выросло, ну, если уж аналог растения, говорит дальше, метафора продолжать, но жизнеспособное какое-то растение, которые, несмотря на дождик, снег, а иногда лето такое, как в Москве в этом году, оно могло жить и быть счастливым, быть крепким, зелененьким, вот, и чтобы все сезоны приходили и проходили очень хорошо.
Мне картинка такая пришла в голову, как ассоциация к вашим словам, это когда росточек через асфальт пробивается. Вот, наверное, мы хотим, чтобы дети были такими, да, чтобы они могли преодолевать трудные обстоятельства в виде черного асфальта и все равно выбиваться на поверхность.
Да, мы хотим, чтобы дети были сильными, чтобы они способны были выживать в сложных ситуациях. Но для этого, если мы сажаем их в теплицу, мы совершаем противоположное действие. Мы делаем их неспособными преодолевать какие-то трудности.
Есть сообщение еще от Ольги. «Моя дочка училась в училище, ее группа травила. Зачем ты стараешься учиться, а не прогуливаешь занятия, как основная масса ребят?» А она говорит: «Мне нужны знания, и я буду учиться для себя. Сейчас работает директором магазина». Хороший пример.
Ну вот, мне кажется, что когда человек занимает такую позицию, да, и говорит: «Это мне нужно, я так буду поступать», но через какое-то время начинает вызывать уважение даже у тех, которые, ну, может быть, травили, да, или негативно каким-то образом делали. Кстати, травля – это еще одна тема такая для школы, достаточно серьезная. И здесь родителям тоже нужно какую-то профилактику детям говорить по поводу того, что каждый ребенок заслуживает уважительного отношения. И непозволительно, чтобы кого-то били, да, кого-то унижали, кого-то окружали большим количеством детей и говорили какие-то обидные слова. Это не то, что должно происходить. Мы часто, как родители, как бы такие вещи даже не обговариваем, но у ребенка должно быть, ну, какое-то чувство достоинства своего, чтобы он мог, по крайней мере, сказать, что такое происходит с ним или происходит с кем-то другим. Да? То есть здесь родительское участие, разговоры и отношения с учителем, наверное, играют самую важную роль.
И еще пару сообщений от Виталия. Мне кажется, Виталий, просто уже оставьте своего ребенка дома и не переживайте так за школу. Да, пусть учится из дома тогда. Пишет он вот, что школа по сути своей нарушает физиологические потребности организма. Первый раз такое слышу, что школа закаляет детей. Школа делает усредненных по большей степени уже с хроническими заболеваниями.
Эта критика тоже часто сейчас звучит в адрес школы. На самом деле предпринимаются какие-то попытки, чтобы изменить. Я, например, знаю, что когда в моем девочка младшая училась в младшей школе, у них задние ряды были парты, которые были рассчитаны на то, что человек стоит. Вот. И им разрешалось, во-первых, если они устали сидеть, встать во время урока, пойти назад, потянуться, там что-то сделать, какие-то упражнения, и также переместиться за эту парту для тех, кто там непоседливые мальчишки, которые не могли долго сидеть на одном месте, им надо было что-то сделать. Учительница спокойно, ну, как бы на это реагировала, это было позволительно, и многие ребята это делали. И также сейчас, мне кажется, все-таки толерантнее начинали вот относиться к тому, что дети во время перемены играют. Вот наша учительница давала им специально игры, в которых они могли бы, ну, немножко побегать во время перемены, чтобы снять вот это вот самое напряжение. Я не сторонник той школы, в которой сейчас есть, да, но просто вот Я могу сказать, что домашнее обучение, семейное обучение подходит для тех родителей, которые полностью этому посвящены. Возможно, у Виталия есть возможность заниматься с ребенком, оставаться дома, планировать ему прогулки в нужном ритме, планировать ему физическую нагрузку и также соответствовать той программе, которая есть для того, чтобы все-таки документ получить об образовании. Это совершенно прекрасный вариант, но нужно просто иметь соответствующую работу, да, чтобы ты мог работать, и при этом ты мог настолько, ну, я сказала бы, целенаправленно и осознанно и много времени посвящать для того, чтобы работать с ребенком заниматься.
А как же социализация, как же пресловутые друзья школьные, с которыми дети, ваш ребенок, с которым проводит больше всего времени, даже после школы, когда они идут гулять как-то, мозг свой проветривают от знаний полученных?
Ну, социализация — это самая главная функция школок по оценкам педагогов последнего времени, то есть вот самое главное даже не знание, умение их добивать, и самое главное уметь договариваться с людьми, как-то себя позиционировать в коллективе и так далее. То есть сейчас вот эти цели выходят на первую роль, когда мы говорим о школе. Вместе с тем я знаю, ну, наверное, ряд ребят, которые выросли на домашнем обучении, ходили на всяческие секции, в другие сообщества. В общем, социализация у них, ну, не так уж плохо.
То есть можно за это не переживать?
Ну, можно целенаправленно противостоять тому, что ребенок так много один находится. Вот. Но, опять же, если есть родитель один, который не работает и занимается, или работает мало, и занимается с ребенком, это идеальная ситуация.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
«Формула семьи» продолжает свой эфир. Сегодня у нас тема «В школу с улыбкой». Да, друзья, можно в школу пойти с улыбкой, оказывается. Пока у нас только, по-моему, один человек, Ольга, да, слушатель, согласилась, что да. Но я так открою завесу тайны. Ольга пошла в школу в 67-м году. Так что, друзья, возможно, тогда в школу было и с улыбкой. А сегодня как-то это все тяжко представляется. Еще вопрос такой. Многие родители, многие дети идут в школу без улыбки не потому, что сама вот школа, да, началась, то, что учебный процесс или еще что-то, а потому что мы сейчас делаем такие плотные графики для наших детей и семей, что это, знаете, это ты идешь без улыбки, потому что ты понимаешь, на ближайшие 9 месяцев ты будешь как белка в колесе вот в этом ритме крутиться, и тебе это тяжко дается, ты хочешь отдыхать больше, каникул мало. Сейчас, если я не ошибаюсь, московские школы точно перешли на систему 5-1, 5 недель учишься, 1 отдыхаешь. Но это все равно не так уж и много. Или, подождите, 5-1 или как?
Да, нет. 5 недель учишься, 1.
Вот. Это не так уж и много. И кроме того, на этих каникулах часто родители не дают отдыхать детям от секций, которые у них есть. То есть, ладно, хорошо, школа отдыхай, а на секции ходи. А сама школа и сами учителя, они на каникулы много задают, потому что иногда бывает отставание от программы, и на каникулах они так решают: «О, я 15 задачек не задала за предыдущие 5 недель». На-ка, детки, на каникулах, вы же ничего не делаете на каникулах, вот порешайте задачки по математике. И так каждый учитель думает про свой предмет, и плюс секция. Так что сказать, что каникулы — это отдых, это, можно сказать, и не отдых. Почему время от нас, может быть, требует или еще что-то, но почему мы должны придерживаться такого графика? Почему сейчас нельзя ограничиться только школой?
Во-первых, никакого должествования нету. Безусловно, поэтому если есть желание ходить только в школу, нужно ходить только в школу. Мне кажется, просто ритм жизни, который современный уклад жизненный диктует, он вообще, конечно, на грани человеческих возможностей. И кроме того, появилось очень много разных возможностей для обучения. То есть, ну вот, в каждой школе есть масса кружков. Если раньше при деревенской школе был 2, ИЗО, и там, не знаю, деревообработка, И девочки ходили на ИЗО, мальчики на деревообработку, и там проводили какое-то время. То сейчас, сейчас есть масса. В каждой школе кружков по 15-20, совершенно разные направленности. И подводит иногда желание, чтобы ребенок все попробовал. Родители его туда, драм кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота, да. Вот, и все запишут, и потом ребенок в октябре уже говорит: «Я хочу май», да. Здесь нужно как-то, ну, умерять свои аппетиты, да. Есть ограниченное количество времени, когда ребенок способен, вообще говоря, переварить то, что он получил в школе, переварить то, что он получил на кружке.
И вот такая система, нам, если я не ошибаюсь, вы говорили в эфире о дополнительных занятиях, такая система подходит больше для раннего возраста, для дошкольного возраста.
Да.
Когда сегодня она хочет танцевать, завтра она хочет в космос, как Валентина Терешкова, и послезавтра она хочет стать ветеринаром.
Безусловно. А потом кружки есть разные. Допустим, если это спорт... О, спорт ты мир, нам раньше говорили. Но мне кажется, о, спорт ты пот, да, это выжимательная такая сила, все машина. Когда у тебя есть соревнования, у тебя есть сборы, у тебя есть еще, нужно понимать, что если вы включаетесь в эту гонку, ну, она будет оттягивать силы даже больше, чем, например, школа в некоторых случаях. Другая тема – танцы. Есть танцевальные коллективы, которые на гастроли круглогодично ездят. То есть, когда мы выбираем кружок, мы либо выбираем кружок, который нам будет удобен, и при этом амбициозных целей для родителей не ставим, либо мы говорим, что «О, это у меня звезда футбола». И тогда школа, она вообще не главная становится. Мне кажется, на самом деле, вот хорошо, что эта тема поднялась. Одним из приемов, который снимает как стресс вот, по походу в школу, является то, чтобы с ребенком обговорить, какие цели у человека есть на этот год помимо школы, помимо знаний. Потому что школа, вообще говоря, это один только элемент из какой-то жизни человека. Если ребенок целенаправленно хочет быть директором магазина, да, там, ну, вот пример, который вы проводили, или он хочет добиться чего-то, то он сразу эту школу в системе своей ценности ставит на место. Понятно, если я хочу заниматься спортом, значит, для меня самые важные предметы – это биология, там, скажем, я не знаю, английский язык, я буду ездить, разговаривать со всеми. Все остальное…
Физкультура,
конечно, да, да. Все остальное поддерживающее, потому что, как бы, для меня это фокус. И все, тын-тын-тын-тын-тын, становится на свои места. Я, значит, буду прилагать старания по вот этим предметам, а остальное для меня не так важно. Или просто фокус смещается. Я, например, знаю семью, которая в танцевальном коллективе, они все время там танцуют и поют, и все. И для них это гораздо больше нагруженная и значимая жизнь, чем просто в школу ходить. Но в школу они тоже ходят, да? Поэтому то, что там происходит, ну и получил тройку, ну, как бы, ну, тройку же, да, уже неплохо. Вот. Оно встает на свое место.
Поэтому, может, и не нужно монстровать своего ребенка, как я сказала в начале эфира, чтобы по всем предметам были 5.
Какие цели вы ставите, да? Какие цели ставит ребенок? Иногда у ребенка, например, есть желание общаться, и не получается. Можно с ним обговорить: а давай вот ты в этом классе попробуешь найти себе какого-то друга. Да, вот, ну, ты ходишь в школу, конечно, ты изучаешь там что-то, но кроме этого, ну, подружись с одним человеком, с другим человеком, посмотри, вот интересно тебе будет с ними общение. Тоже определенный фокус, как бы линза, с которой ребенок идет в школу. А вот найди того учителя, который может тебе что-то важное дать, да. Ты можешь с ним подружиться, ты можешь, как бы, ну, у него что-то перенимать. Или давай выйдем ли те книжки, которые для тебя будут, для тех, кто любит. Вот давай ты у каждого учителя спросишь, а какая у него книжка самая любимая, да, вот, и посмотрим, вдруг это откроется целый мир. То есть мне кажется, вместо фиксации на каких-то знаниях, да, школа как казарма, которую ты просто обречен, гораздо полезнее для ребенка научить его, ну, как-то направлять свою жизнь. Пусть эта цель будет, ну, кратковременная, но она будет целью, да. Исполнен другой вопрос. Об этом тоже можно поговорить. Мне кажется, тогда поход в школу это будет, ну, как некоторым звеном из многих-многих других важных факторов, которые в его жизни есть.
У нас остается минута до конца эфира. За эту минуту, Татьяна, расскажите, как подготовиться к 1 сентября. Вот так быстренько.
Итак, очень быстро, да. Во-первых, не нервничать самим. Соблюдать режимы, выстроить какой-то ритм жизни. Но вместе с тем, мне кажется, ваш положительный настрой и направление ребенка к таким главным вещам, которые могут действительно помочь ему стать человеком самостоятельным, осознанным, да, и простраивающим свой путь в нашем таком мире, очень разнообразным, меняющимся, мне кажется, помогут, во-первых, снять лишний стресс с этого праздника, да, который не нужен там, а с другой стороны, ну, вступить в этот учебный год со своими какими-то задумками, ну и с желанием преодолевать какие-то трудности, которые встают на пути.
С вами была передача «Формула семьи». Спасибо, что были с нами. Наш эфир подходит к концу. Друзья, не нервничайте. 1 сентября – это, конечно, важно, но мир не рухнет, даже если что-то у вас там интересное такое приключится. Так что все у вас будет хорошо. Желаем вам спокойствия и только спокойствия. До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.